Золотая стрела бога любви Купидона поражает без промаха всех смертных и вселяет в них влюбленность вместе с чувством радости, боли, страдания. И даже иногда случается так, что приносит им гибель. Присмотритесь и прислушайтесь. Вокруг нас шепоты, шорохи и шелесты, поцелуи и вздохи любви. Бродят призраки тех, кто страдал и радовался, ревновал и любил когда-то. Сережа Лемешев помнил себя лет с трех, как стоял на подоконнике в людской барского дома, глядел на улицу и от скуки пел про то, что видел. Вон Михайло кучер поехал, вон девки по воду пошли. Событиями село Князево не бурлило. В 1914 году Сережу взял к себе в Петроград один из его дядьев учиться сапожному ремеслу. По вечерам цирк Шапито или кафе Шантан. По праздникам мороженое. Жить бы дожить в Петрограде. Да только в феврале 17 года там началась такая заваруха, что, как говорится, давай бог ноги. Вот 15-летний Лемешев и вернулся в родное Князево к матери и брату Алексею. В то лето оба брата, несмотря на небольшие года, собирались жениться. Алексей присмотрел себе Прасковью, Сергей – Аграфену. Ей шел 16-й годок, лицо милое, темноглазое. Однажды Сергей с Алексеем поехали в ночное пасти коней, развели костер, стали песни петь, и сырой воздух разносил их голоса далеко-далеко. Оба сына Акулины, первой певицы в округе, солистки церковного хора, пели хорошо, но среди крестьян это большим достоинством не считалось. Поэтому Алексей Лемешев страшно удивился, когда проезжавший мимо инженер Николай Александрович Квашнин сказал: «Ребята, да вы тенора! Это же Божий дар! Вам учиться надо! Приходите-ка завтра к моей жене, она вами займется». «Это пению-то учиться?» – засмеялся Алексей. А Сергей, за три года в Питере успевший узнать много всякого разного, в том числе и что пение тоже ремесло, к приглашению инженера отнесся серьезно. Евгения Николаевна Квашнина, окончившая когда-то Саратовскую консерваторию, определила: у Алексея голос сильный, настоящий драматический тенор, а у Сергея хоть и послабее, но зато своеобразнее, лиричнее, обаятельнее, что ли. А главное, Сергей действительно хотел освоить певческое мастерство. Спустя много лет он вспоминал: «Учиться пению оказалось столь мудрено, я никак не мог понять, как надо петь правильно. То упускал дыхание и напрягал мышцы горла, то мне начинал мешать язык». И вот уже с горячностью новичка поет арию Ленского и еще не «Марина» из «Любовного напитка» по-итальянски, впрочем, сам ни слова не понимая. Алексей же во всю эту голосовую механику вникать не захотел и, бросив казавшиеся ненужными занятия, ушел вместе со своим драматическим тенором обратно в деревню и вскоре женился-таки на своей параше. А вот бедная Грушенька осталась не у дел. Из Сережиного сердца ее очень скоро вытеснила дочь Квашниных Галина. Голубоглазая, тонкая, с длинной косой, насмешливая и романтичная, настоящая барышня. Она даже стихи писала. Ох, и доставалось от нее Сергею за то, что петь-то Ленского он поет, а вот кто это такой, представляет весьма смутно. Впрочем, талантливый крестьянский паренек Галине очень нравился, и дело дошло даже до тайной помолвки. Да только вот инженер Квашнин решительно воспротивился такому мезальянсу, пожалуй, тем самым поломав дочери жизнь. Ведь и через много лет, после того, как Сергей ушел от Квашниных сначала в Тверь, потом в Москву, там женился, развелся и снова женился, Галина Квашнина все бегала к нему на тайные свидания, все посвящала ему стихи. Лемешев впервые женился уже студентом Московской консерватории. Его избранница была очень похожа на Галину Квашнину. Тоже из дворян, тоже красавица и тоже учительская дочь. Женский тип, которому Сергей Яковлевич остался верен долгие годы. Ее отец, профессор Иван Николаевич Соколов, преподавал Лемешеву в консерватории, благоволил ему как талантливому студенту и приглашал домой на свои знаменитые музыкальные среды. Сначала Наташа Соколова просто любила слушать Лемешиаду, то есть историю о том, как выходец из деревни Князева штурмовал музыкальный Олимп, как 48 верст отмахал пешком по морозу до Твери, как получил от губернского подотдела искусств официальный документ. Сергей Лемешев является одаренным голосом и представляет из себя большую ценность. К голосу своему Лемешев относился бережно и уважительно, как к музыкальному инструменту, имеющему какое-то отдельное от него самого прошлое и будущее. Много лет в день выхода на сцену Сергей Яковлевич соблюдал один и тот же ритуал. С самого утра не разговаривал, чтобы не утомлять связки, а в последние часы ставил на рояль стакан простокваши и чашечку кофе, распивался и пил маленькими глоточками. Говорят, что по выходу из консерватории у Лемешева был довольно маленький голос, но упорным трудом он развил его до очень большого. И профессор Соколов мог бы радоваться успехам зятя, и тем более его дочь Наташа могла бы гордиться своим мужем, если бы не одно «но». «Дорогая мамочка, я встретил очень милую, хорошую во всех отношениях женщину, безумно ее полюбил и сегодня на ней женился. Чувствую себя таким счастливым, каким никогда не был», – писал Сергей матери, имея в виду вовсе не Наташу, а Алису Багрин-Каменскую, с которой познакомился на тех же средах, в доме тестя. Алиса носила траур по горячо любимому мужу, морскому офицеру, расстрелянному в 18 году. Это была страшная романтическая история. Владислав Адольфович Багрин-Каменский полюбил дочь своего управляющего еще 12-летней, просил разрешения жениться у Святейшего Синода, а пока дело решалось, сам дал Алисе должное образование. Теперь пришел черед Алисы обучать, развивать и образовывать. Ей было 32, Сергею 27. Причем он выглядел младше, а она старше своих лет. Считается, что свои безупречные манеры, высокую культуру, тонкий вкус Сергей Яковлевич перенял у своей второй жены. Порой его упрекали в бессердечии. Но судите сами, легко ли хранить верность одной единственной молодому мужчине, да еще и пылкого артистического склада, да еще и помимо собственной воли, так действующему на женщин, что ни одна не только не может, но и не хочет устоять. О бесчисленных любовных победах Лемешева можно было бы написать тома. К примеру, он был страстно влюблен в актрису МХАТа Нору Полонскую, но та имела несчастье как-то прийти на очередное свидание с Сергеем не одна, а с подругой, Любочкой Варзер, которая, как оказалось, была горячей поклонницей Лемешева. Сергей Яковлевич мгновенно вспыхнул новой страстью. Кстати, именно роман Лемешева с Любочкой Варзер сломал долготерпеливую Алису. Так Любочка стала третьей официальной женой Сергея Яковлевича. Но и ее со временем постигла участь предшественниц. Однажды, оставив больного мужа дома и страшно за него волнуясь, Варзер уехала на гастроли, а вернувшись, застала Лемешева не только здоровым, но и влюбленным в молоденькую солистку Большого театра Ирину Масленникову, женщину все той же породы, из дворян, прекрасно образована и очень красива. Кстати, Ирина Ивановна, единственная из жен, родила Лемешеву дочь. Все его жены, даром что имели высокое происхождение, изысканные манеры и тонкий вкус, неизменно ездили с Лемешевым в его деревню. Там рыбачили и ходили по грибы. И, как заправские крестьянки, оказывали свекрови Акулине Сергеевне подчеркнутое уважение. Иного Лемешев не потерпел бы. Он был очень хорошим сыном, так же, как и очень хорошим братом. Еще учась в консерватории и едва заработав первые деньги, 22-летний Лемешев построил для родных в Князево хороший дом. А едва утвердившись в качестве солиста Большого театра, сразу попытался пристроить туда и брата Алексея. Наверное, это был единственный случай за всю историю Большого театра, чтобы там, пусть в хоре, пел кто-то, не получивший специального певческого образования. И даже авторитетом Сергея Яковлевича этот вопрос едва ли был бы решен, если бы не действительно незаурядные певческие данные Алексея. Да вот только, будучи равным брату по природной одаренности, ни его целеустремленностью, ни трудолюбием, ни одержимостью искусством Алексей не обладал и в Большом не прижился. Он тосковал по деревне, много пил, а потом взял и вернулся в Князево, окончательно употребив свой музыкальный талант на пение под гармошку на заваленке. Август 1972 года, Сергею Яковлевичу 70 лет. В то лето вокруг Москвы горели торфяные болота, и густой смог висел в воздухе. Окна квартиры Лемешева были завешены мокрыми простынями, чтобы защитить его больные легкие хотя бы от дыма. От жары защититься было невозможно. И вот в один из таких дней Сергей Яковлевич пел в 501-й и в последний раз своего Ленского. Как и положено в сцене дуэли, на нем была шуба, бобровая шапка. И, несмотря на жару, на 70 лет, на больные легкие, на недавно перенесенный инфаркт, Лемешев превратился на сцене в робкого, юного, пылкого поэта. Он с молодости не выносил общепринятой оперной фальши и к своей драматической игре относился столь же требовательно, как и к пению. И вот теперь зал 10 минут аплодировал ему стоя. А потом жена еле довезла Лемешева домой. Вера Николаевна Кудрявцева, дворянка, учительская дочь и красавица, стала пятой и последней его женой. Они познакомились в 1948 году в Ленинградском малом оперном театре, куда Лемешев приезжал по разовому контракту. Ему было 46, ей 37 лет. Однажды он взял ее за руку. «Неужели вы не понимаете, что я приезжаю петь сюда ради вас? Я давно ищу такую женщину, как вы». Вскоре Вера Николаевна, оставив мужа и сына, отправилась за Лемешевым. К старости Лемешев стал относиться к своим поклонницам терпимо и даже нежно. «Я смотрю на них и думаю, боже мой, как летит время! Вот эту я знаю 30 лет, эту 20. И какие они уже все старые! И какой же я-то старый!» Впрочем, однажды Лемешев пришел домой ошарашенный. «Сейчас на бульваре мне объяснилась в любви 17-летняя девочка, а ведь мне уже за 70». Жена пожала плечами. «Ты обречен покорять женские сердца». Более 25 лет Лемешев с Кудрявцевой прожили в счастье и согласии. А летом 77 года Вере Николаевне приснился сон. Она несет на руках младенца и знает, что этот младенец – ее муж, Лемешев. Нести его тяжело, все время норовит выскользнуть из рук. И вот в какой-то момент Вера Николаевна не сумела его удержать, и, ударившись о землю, он превратился в самого себя, 75-летнего старика. Тут Вера Николаевна проснулась и подумала, что скоро овдовеет. Сон оказался пророческим.
Стрелой пронзенный, или мимо пролетит она, все благо бдения и сна приходит час. Благословенный тьмы.
старинные